Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час нашего вещания откроет передача, посвященная возвращению Крыма и города русской воинской славы Севастополя в состав России. Передачу подготовил и проведет наш обозреватель Виктор Саулкин. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Вернуться в Россию» по одноименной книге директора Российского института стратегических исследований, кандидата исторических наук, генерал-лейтенанта Леонида Петровича Решетникова. Дорогие братья и сестры, передачу, посвященную возвращению Крыма и города русской воинской славы Севастополя в состав России, подготовил наш обозреватель Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, поздравляю всех наших слушателей с праздником, с возвращением в состав России Крыма и города русской воинской славы, легендарного Севастополя. Мы с вами стали свидетелями переломного момента в нашей истории. Два десятилетия назад Россия вступила в период развала своей государственности, теряла исконные русские земли. Миллионы наших соотечественников невольно оказались гражданами новых независимых государств, которые возникли на исторической территории бывшей Российской империи. И сегодня мы надеемся, что с возвращением древней земли Тавриды окончательно завершился период национального унижения, предательства и сдачи национальных интересов. Наступает время собирания русской земли и возрождения державы. Помним, как это было. 15 марта, когда в Крыму был объявлен день тишины перед референдумом, все православные русские люди возносили молитвы державной иконе Пресвятой Богородицы и святому царю-мученику Николаю Александровичу, который непрестанно молится о горячо любимом Отечестве и своем народе. Мы знаем, как дорога была земля Крыма, древней Тавриды, государю, как любила святая царская семья Ливадию. Мы помним, что именно в царском дворце в Ливадии проходила Ялтинская конференция, на которой определялось послевоенное устройство мира. Сталин, принимая Рузвельта и Черчилля, именно в Ливадийском дворце подчеркивал этим преемство Советской России с Российской империей. Победа в Великой Отечественной войне была дарована на Пасху 45-го года по молитвам Царицы Небесной, заступницы усердной рода христианского, молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников российских и всех святых в земле российской просиявших. 15 марта – праздник в честь державной иконы Матери Божией, а 16 марта, в день, когда состоялся референдум, день памяти святых преподобных отцов Киево-Печерских. И в этот день весь мир стал свидетелем необыкновенного единодушия жителей Крыма. Явка была небывалая на референдуме, свыше 81%, а в Севастополе 89%, в Керчи 98%. Люди шли как на праздник, старые и молодые, радостные и счастливые лица. И 97% жителей Крыма сказали на референдуме: «Мы хотим вернуться домой, мы хотим вернуться на родину, мы хотим жить в России». И на следующий же день, 17 марта, в день памяти святителя крымского Луки Воне-Синецкого, в Кремле президент Владимир Владимирович Путин объявляет: «Крым вернулся в Россию. Легендарный Севастополь – город русской славы. Снова русский город». 23 года все мы ждали этого дня. И Владимир Путин говорит в Кремле слова, которые русские люди ждали больше 2 десятилетий. Недавно на Валдае Путин сказал на весь мир: «Россия возвращается в свою историю». И сегодня мы с вами видим, как это происходит. На Валдае Владимир Путин сказал: «Россия – это судьба». И мы понимаем, что для Владимира Владимировича это не просто слова. Думаю, что речь Путина 17 марта будет обсуждать весь мир. Наверное, мы в наших будущих передачах более подробно это сделаем. А пока мне хотелось бы открыть севастопольские рассказы Льва Николаевича Толстого. «Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости, и чтобы кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах». Молодой артиллерийский поручик Лев Толстой написал эти слова 160 лет назад. В последнее время каждый русский человек душой был в Севастополе. И в эти светлые дни, думаю, вы согласитесь со мной, кровь быстрее обращается в наших жилах, возрождается в наших душах чувство мужества и гордости. За последние 25 лет не испытывали мы чувства такого единения, такой радости. Мы все видели, какое всенародное ликование царило на площадях Севастополя, Симферополя, Керчи. Как радовались в эти дни москвичи и сибиряки. Один из севастопольцев объяснил свое чувство журналисту: «Представьте, что сын после долгой разлуки возвращается в родной дом. Мы вернулись домой, мы вернулись в Россию. Слышно было на улицах крымских городов счастливые, светящиеся радостью лица. Это радость победы. Не зря некоторые сравнивали этот день с Днем Победы в 45-м году. Это была победа над лжью и клеветой, которыми в 91-м сумели разрушить державу, а русских превратить в самый большой разделенный народ на земле. И сегодня мы вновь начинаем обретать чувство единства. Такую светлую радость можно видеть только на Пасху, светлое Христово воскресение, потому что это радость, в основе которой лежит любовь. Любовь к своей стране, нашей вечной России, любовь к своему народу, любовь к своей великой истории. Сравним светлую радость народа в Крыму и мрачный Майдан, затянутый дымом от горящих покрышек, и дикий рев, смерть врагам. В субботу мы пели: «Радуйся, Мать Божия державная, заступ под державным покровом Царицы Небесной». Начинается этой весной собирание русской земли. В эти дни была одержана победа над лжью и клеветой, которыми отравляли нашу жизнь последние десятилетия. Вспомним, как нам усиленно внушали, что Россия – это рашка, это страна, лузеры, не успевшие свалить западный рай. Как заполнившие СМИ Иуды с начала перестройки безнаказанно плевали в душу каждого русского. Упорно внушали, что вся тысячелетняя история России – это цепь сплошных неудач и ужасных преступлений. С какой садистской злобой, с сладострастием обливали грязью всю русскую историю, русских героев. Это полчища мелких бесов – Познеры, Гельманы, Сванидзе, Подробинники и прочие. Сегодня они получили достойный ответ. Крым доказал: любовь русских людей к России убить невозможно. но, пожалуй, как одну из самых горьких и позорных страниц в истории русской смуты конца 20 века, мы будем вспоминать оккупацию Севастополя наследниками Петлюры и Бандеры. В каком оглушенном состоянии, в каком окамененном нечувствии мы должны были пребывать в то время, чтобы согласиться с тем, что город русской славы, город русских моряков попал под власть украинских самостейников. По воле врага церкви, недобитого троцкиста Хрущева и Ельцина, жемчужина Российской империи оказалась в руках бандеровцев. Людей, которые, даже напрягая все свои умственные способности, не могли осознать, какое великое сокровище оказалось в их руках. Говоря о сокровище, я имею в виду Крым не только как всесоюзную здравницу с уникальным климатом, теплым морем, с важнейшей базой нашего военно-морского флота. Чем является для нас древняя Таврида, я сумел полностью осознать, лишь оказавшись в Святой Земле. Дело в том, что многие места в Палестине удивительно напоминают наш Крым. Не случайно в Коктебеле одну из дивной красоты долин Максимилиан Волошин назвал библейской долиной. Таврида для России – это преддверие Святой Земли. И не случайно именно в Херсонесе принял крещение святой равноапостольный князь Владимир. Корсунь, Херсонес, прибыла невеста святого князя, византийская царевна Парфирородная Анна. Из этого города пришла на Русь чудотворная Корсунская икона Пресвятой Богородицы. На древней земле тавроскифов, как называли византийцы русов, множество православных святынь. Тавриде пострадал за Христа первый мученик на канонической территории нашей церкви, святой Климент Папа Римский. Здесь, в Корсуне, Херсонесе, святые Кирилл и Мефодий молились у мощей семи мучеников херсонесских, создавая церковнославянскую азбуку. И первая в истории человечества мировая война, в которой против России выступили единым фронтом все ведущие европейские державы, велась именно на этой священной земле. Крымская война была развязана, чтобы сокрушить Россию. Эта война была Первой мировой, потому что против России в то время выступили все державы, определявшие мировую политику. Три крупнейшие империи – Британская империя, над владениями которой никогда не заходило солнце, Франция и Османская империя объявили Россию войну. А Австро-Венгерская империя и Пруссия придвинули свои войска к нашим границам, вынуждая сосредоточить против них значительные силы русской армии, что не позволило посылать наши войска в Крым. В состав Британской империи, напомню, входили тогда Индия и Канада, Австралия и Новая Зеландия, колонии в Африке. Франция владела Алжиром, Тунисом. Османская империя включала в себя Ирак и Сирию, Аравийский полуостров, Болгарию. Страны, воюющие с Россией, обладали тогда двойным превосходством в численности населения и материальных ресурсах. Боевые действия велись на Балтике, Белом море, на Кавказе, даже на Тихом океане. Англо-французский флот пытался атаковать Петропавловск на Камчатке, но вынужден был с позором отступить. Но главное сражение этой первой в истории мировой войны разгорелось именно в Тавриде. Враг осадил Севастополь, где в древнем Херсонесе, в храме Успения Пресвятой Богородицы, по преданию принял крещение святой равноапостольный Владимир. А с чего началась эта война? Крымскую войну называли в то время «битвой за ясли Господни». Турки по наущению англичан и французов отобрали ключи от храма Рождества Христова в Вифлееме и храма гроба Господня в Иерусалиме, отобрали у православной общины, с глубокой древности хранившей эти ключи, и отдали их католикам. Русский царь был защитником и покровителем Вселенской Православной Церкви, покровителем и защитником православных подданных Османской империи. Государь-император Николай Павлович потребовал от турок не нарушать права православных. Англия и Франция старательно подталкивали Османскую порту к войне с Россией. И после разгрома турецкого флота при Синопе вступили в войну на стороне Турции. Архиепископ Парижа Сибур тогда открыто говорил, что эта война религиозная. Настоящая цель войны, как он говорил, сокрушить ересь Фотия, то есть война ведется с православием. А все остальные предлоги для войны, говорил Сибур, в сущности всего лишь предлоги. Кардинал называл войну с Россией крестовым походом против еретиков. И не раз затем европейские крестоносцы будут выступать на стороне мусульман в их войнах с православными. Так было и в 1877 году, когда турки устроили резню в Болгарии, сжигали и разоряли храмы. Так что бомбежки Сербии, помощь НАТО албанским террористам в Косово – это давняя традиция этих так называемых крестоносцев. И натовские бомбежки на Пасху Белграда в 1999 году – это также не случайность. В Крымскую войну англо-французская эскадра на Страстной Седмице 1854 года подвергла бомбардировке Одессу, не имевшую никаких укреплений и войск. Мирный город. Бомбы и ядра сыпались на мирный город в светлое Христово воскресенье. Но вражеский флот вынужден был отступить, потеряв в дуэли с батареей старых пушек под командованием 18-летнего прапорщика Щеголева новейший английский пароходо-фрегат «Тигр». Английское трофейное орудие с «Тигра» стоит до сих пор на Приморском бульваре в Одессе. Мы с вами помним бомбежки православных городов на Пасху и помощь исламским террористам в их войне против православных. И понимаем, что это давняя традиция цивилизованных европейских государств. И потому не случайно, что главное сражение Крымской войны, войны за ясли Господни, происходило именно в Древней Тавриде, у стен Херсонеса. Враги называли Севастополь русской Троей. По замыслу лорда Пальмерстона, после войны в России должны были отторгнуть не только Крым и Кавказ, но и всю Украину, Финляндию, Прибалтику, владения на Тихом океане. Севастополь не был укреплен в суше. Английские и французские военачальники уверяли, что Севастополь будет взят после первой бомбардировки. Но русская Троя стояла 349 дней. После отхода русских войск на северную сторону Севастопольской бухты противнику достались лишь развалины южной стороны. Потери англичан, французов и турок были столь огромны, их войска были так истощены, что воевать они больше не могли. И Австрия выступила посредником, предлагая воюющим странам заключить мир. Не мы просили о мире. Запад первый предложил нам перемирие. Развалины Севастополя после заключения мира обменяли на взятую на Кавказе штурмом турецкую крепость Карс. Россия по договору не имела права держать на Черном море военный флот, но и Турции было запрещено держать флот на Черном море. Это было все, что удалось добиться нашим врагам ценой огромного напряжения всех сил. Планы Пальмерстона пошли прахом. А через 14 лет после заключения Парижского мира канцлер Горчаков объявил, что Россия отказывается от договора, запрещающего держать на Черном море военно-морской флот. Вновь в севастопольских бухтах реял Андреевский стяг над боевыми кораблями русского военно-морского флота. Но второй раз черное время настало для Черноморского флота в годы страшного русского лихолетия, годы революции. Большевики и украинские самостинники вместе погубили Черноморский флот. Но флот возродился. И в Великую Отечественную войну краснознаменный Черноморский флот сражался с врагом. 250 дней длилась вторая героическая оборона Севастополя. 70 лет назад, в 44-м, советские войска взяли превращенный в огромный укрепрайон Севастополь всего за неделю. Севастополь освобожден был 9 мая. А через год, именно 9 мая, капитулировала фашистская Германия. Вся земля Севастополя обильно полита кровью русских солдат и моряков. Это священная для нас земля. И великая правда в том, что именно город русской славы Севастополь, сохранивший верность в России в годы нынешнего русского лихолетия, всем нам сегодня возвращает чувство единого народа. Низкий поклон всем жителям легендарного города, державшим эти два десятилетия третью оборону Севастополя. Они выполнили завет адмирала Корнилова. Отстаивайте Севастополь. И вечная память бойцам крымской самообороны, погибшим в эти дни от подлых выстрелов снайперов. Они пролили свою кровь на эту священную землю, также сложив головы за отечество и отдав жизнь за други своя, как когда-то это сделали герои и защитники Севастополя в Крымскую войну, Великую Отечественную. Царство Небесное, вечная память и помощи Божией, утешение Царицы Небесной, желаем их близким. Когда священный для русских Севастополь в 92-м году оказался в составе незалежной Украины, вероятно, многие просто не поняли, что произошло. Мы ведь братья, думали простодушные русские люди, но совсем иначе рассуждали те, кто пришел к власти в Киеве. 23 года после раздела Черноморского флота самостейники пытались любыми способами выжить наши корабли из родного Севастополя. Невозможно перечислить все бесконечные мелкие пакости, злобные придирки, но и очень серьезные препятствия, которые эти браты создавали для пребывания нашего флота в городе, который всегда называли городом русских моряков. Киевские власти Севастополь ненавидели ущербные и завистливые злобой хуторянина, чувствующего страх перед величественной стихией моря. Не имели они никакого отношения ни к боевой славе Черноморского флота, ни к морским походам запорожцев на своих чёвных чайках. И поэтому так быстро погубили большую часть кораблей, которая досталась на заложенной при разделе краснознаменного Черноморского флота Советского Союза. Люди, строившие свою незалежность на ненависти к Московской империи, стали хозяевами в городе, который был построен государыней императрицей Екатериной Великой. Город русской воинской славы, чья история неразрывно связана с именами Потемкина и Суворова, адмирала Ушакова и Лазарева, Нахимова, Корнилова и Стомина, оказался под властью людей до скрежета зубовного, ненавидящего Московскую империю. Можно представить, как раздражал их славный Андреевский флаг, георгиевские ленточки на бескозырках гвардейцев, боевые ордена ветеранов, праздники 9 мая и День военно-морского флота, когда весь Севастополь встречал рукоплесканиями парад русских кораблей. Как мечтали они вытравить память о русской славе. И больно было, приезжая в Севастополь, видеть, как постепенно под сенью самостийного трезубца приходил в упадок город, который никогда не мог стать своим для наследников Мазепы, Петлюры и Бандеры. Они ненавидели русский Севастополь, а севастопольцы отвечали им откровенным презрением. И все эти годы надеялись вернуться домой в Россию. Наследники Бандеры это знали и потому постоянно угрожали. «Крым будет украинским или пустыней», — говорили они. Но надо сказать, что в Крыму, да и по всей Новороссии, Малой Руси, Люди разделились в эти годы не на русских и украинцев. Мы были и всегда останемся одним народом. Иванов или Иваненко, неважно. Главное было и остается одно. Чувствуешь ли ты себя наследником великой истории великой державы? Или твои герои Мазепа и Бандера? Каждый сам делает свой выбор. И чтобы оценить сегодня стойкость Севастополя, давайте вспомним, могли ли севастопольцы в те годы надеяться на Россию, где, казалось, само слово «русский» скоро окажется под запретом. В России в те годы нам упорно внушали, что необходимо отказаться от тоталитарного имперского прошлого. Власти демократической России под присмотром заокеанских кураторов методично боролись с великодержавным шовинизмом и имперскими замашками, как они говорили. Если человек осмеливался упомянуть, что он русский, это считалось поводом для обвинения в фашизме и антисемитизме. И удивительно наблюдать, как сегодня те же самые пламенные борцы с так называемым русским фашизмом выходят на улицы Москвы, чтобы поддержать бандеровцев в выступлении орущих. Москалив на ножи, жидяку на геляку. Большинство этой публики, что несколько дней назад под бандеровскими знаменами выкрикивало на московских улицах «Слава Украине! Героям слава!», попав в руки этих самых героев, очень быстро бы очутилась на геляке. Но, кажется, нет таких жертв, на которые бы не решились либералы в священной борьбе с тоталитарным режимом и тираном Путиным. Вина Путина в том, что он задумал восстановить, по их мнению, проклятую империю. Вот и думаю, может быть, послать их всех в Киев, где, по их мнению, торжествуют идеалы демократии и свободы. Например, Шендерович бы неплохо смотрелся в комиссарах у Сашко Билова. А Макаревич, Новодворской и Боровой могли бы, взявшись за руки, ритмично прыгать под кричалку «Кто он искачет, то и москаль». Вот и помогли бы Ярошу с Тегнебоком бороться, как они говорят, за вашу и нашу свободу. Эти вечные борцы за права человека никогда не признают право почти 3 миллионов жителей Крыма вернуться в Россию. На русских права человека, в их понимании, не распространяются. Слишком архаичный народ с имперским тоталитарным сознанием. Как не волнует их никогда право на жизнь сербов и сирийцев, иракцев и ливийцев. Ведь там гуманитарно бомбят. Бомбят цивилизованные страны, оплоты демократии. Поэтому так и любят и ценят это болото в посольстве США. О подобных персонажах писал в свое время Федор Иванович Тютчев. «Лишь тот ушел от их опалы и не подвергся их вражде, кто для своих всегда и всюду злодеем был передовым. Они лишь нашего Иуду чистят лобзанием своим». Но, дорогие братья и сестры, мы все знаем, что эти передовые Иуды постепенно исчезнут из нашей жизни. Не смогут они вынести нашей радости. Не сможет эта нежить существовать в стране, где народ любит родину, гордится своей историей и чтит память своих героев. А в так называемых цивилизованных странах сегодня настоящая истерика. После 1991 года так старательно закатывали Россию в асфальт и бетон, казалось бы, добились успеха. И неожиданно этот северный медведь начинает просыпаться. Что делать? Воевать с русскими? Но нас ведь не в бомбишь безнаказанно в каменный век, как в Сербию или Ливию. Да, наверное, генетическая память срабатывает. В Германии слово «Сталинград» до сих пор не забыли. Без западноевропейского обывателя сама мысль о том, что НАТО может воевать с Россией, заставляет вспомнить парад русской гвардии в Париже ровно 200 лет назад, в марте 1814 года, и знамя победы над Рейхстагом в мае 45-го. Поэтому в бессильной злобе грозят они России экономическими санкциями и международной изоляцией. Но старые мудрецы, вроде Киссинджера, предупреждают потерявших самообладание западных политиков. Ребята, с Россией так нельзя. Их надо душить мягко и незаметно. Ведь для русских чем хуже, тем для них лучше. Западные политики и наши доморощенные иуды с ужасом видят на площади Нахимова в Севастополе, в Симферополе и Керчи, в Феодосии море российских флагов. Сотни тысяч радостных людей, дружно скандирующих «Россия! Россия! Россия!» С испугом видят тысячи людей, которые по всей стране от Калининграда до Владивостока вышли на площади с лозунгом «Своих не сдаем». Били они нас информационным оружием все эти годы, били, а добить не смогли. Жив русский народ. А почему не смогли добить? Да потому что православный народ никакими информационными орудиями не убьешь. Привезли честной пояс Пресвятой Богородицы, и миллионы русских людей идут поклониться святыне. Заметим, что после того, как миллионы русских людей молились перед поясом Пресвятой Богородицы, а в этом году перед дарами волхвов, было явлено чудо. Началось на наши глаза восстановление русского мира. Говорят, Евросоюз и США не желают признавать референдум в Крыму. Неудивительно. Мы видим, что за 160 лет с Крымской войны ничего не изменилось. В 1991 году нашим геополитическим противникам без войны удалось почти полностью осуществить планы Пальмерстона. Также 160 лет назад писал Тютчев. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она ничто иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления. Сегодня о двойных стандартах США и ЕС все говорят, но и об этом писал Федор Иванович Тютчев. Давно на почве европейской, где ложь так пышно разрослась, давно наукой фарисейской двойная правда создалась. Для них закон и равноправность, для нас насилие и обман. Мы видели недавно, как в западных СМИ Олимпиада в Сочи вызывала приступы дикой злобы. Даже Олимпийские игры стали поводом для очередной антирусской кампании в западных СМИ. Любой успех России на Западе вызывает страх. Этот страх перед Россией рождает ненависть. Так было и в XIX веке. В начале Крымской войны Федор Иванович Тютчев писал о нападении на Россию, о нашествии на Россию. Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая с каждым годом все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвется когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. Это весь Запад пришел выказать свое отрицание России и преградить ей путь в будущее. И сегодня мы видим, как это же цивилизованное сообщество, поддерживая откровенных нацистов в Киеве, желает развязать на Украине братоубийственную войну. Дорогие братья и сестры, это очередная попытка остановить возрождение России, преградить нашей стране путь в будущее. Бессмысленная затея. Иван Александрович Ильин предупреждал, что рано они хоронят единую национальную Россию. Он говорил им: не хороните Россию преждевременно, придет исторический час, восстанет она из мнимого гроба и потребует назад свои права. Железный канцлер Отто Бисмарк предупреждал всех: русские долго запрягают, но быстро ездят. Сегодня мы празднуем возвращение Крыма в Россию, но нас ждут в Одессе и Донецке, Харькове и Луганске, Херсоне и Николаеве. Неужели мы позволим бандерлогам выместить злобу на жителях Новороссии и Донбасса? Да и Киев, мать городов русских, уверен, обязательно будет избавлен от власти этой хунты. На Валдае Владимир Владимирович Путин сказал: «Россия возвращается к себе. Россия возвращается в свою историю». И сегодня мы видим, что город русской славы Севастополь возвратился домой. Вернулась в Россию древняя земля Тавриды. Русская тройка начинает свой бег. Весна 2014 года становится русской весной. Нам угрожают, Россия обещает неприятности. Ну что ж, России не привыкать. Мы помним слова русского архистратига Александра Васильевича Суворова: «Мы русские, с нами Бог. Пресвятая Богородица, спаси нас».
Микрофона радиостанции «Радонеж» в записи по телефону был наш обозреватель Виктор Салуткин.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Вернуться в Россию. Кто мы и откуда? Куда идем? В чем заключается русская национальная идея? Об этих и других вопросах размышляет в своей одноименной книге директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант, кандидат исторических наук Леонид Петрович Решетников. Он любезно согласился подготовить на основе своего исторического исследования цикл передач для радиостанции «Радонеж». «Вернуться в Россию. Третий путь или тупики безнадежности». Мы с вами в исторический момент встречаемся и можем поздравить друг с друга с таким поистине историческим событием, которое свершилось. Я снова вспомнила один из выводов вашей книги о том, что большинство наших сегодняшних проблем имеет корни в истории. Заложено было там в том числе и крымская проблема, да?
Эти националисты, фашизоиды даже, практически фашисты, они свергают памятники Ленину. А они должны Ленину цветы приносить каждый день. И спать с портретами Ленина, и целовать его фотографии. Потому что то, что они сейчас имеют, захватив власть, вот эту территорию, это создано Лениным. Украины не было до большевиков. Но была попытка Симона Петлюры создать независимое украинское, значит, государство. Она провалилась за несколько месяцев. И после этого Украину создали большевики, как государство. Но они создали его самым преступным образом. Они отрезали абсолютно не имеющие отношения к Украине земли Донского казачьего войска, станица Гундаровская, Донецк нынешний, станица Луганская, Луганск. Отрезали всю Новороссию, никогда не имеющие отношения к Малороссии, Одессу, Николаев, Херсон. Отрезали русский промышленный город Харьков. И присоединили это все к Украине.
То есть кроили, как вот тряпки.
Да, кроили. А зачем они это делали, вот спрашивается. Прежде всего была мысль ослабить силу государственнообразующего русского православного народа. В свое время так делал Тито, например, Иосип Брос. Он Сербию как раскромсал, да? И Косово создал, и сербы в Боснии и Герцеговине отдельно, и там отдельно. Что сейчас мы имеем? Имеем Сербию, имеем Республику Сербскую. Там 6 миллионов сербов или 8, они поделены-то на 3-4 части. Точно так же делал. Вот это вот преступление Ленина, это корни вот истории. А потом Иосиф Виссарионович в 1939 году присоединил к этой территории абсолютно чуждую по духу, по культуре Галичину. 1939 год, которая почти всю свою историю существовала, ну, последние лет 100-200 в рамках австро-венгерской монархии с определенным воспитанием этого народа, да, униаты, католики, ну и православные, конечно, оставались, но униаты, католики, воспитание какое было? Австро-венгерское в духе антируск. И вот эту тут часть. И создали сами вот такую Украину. Откуда она взялась-то?
Искусственно.
Искусственно. Потом начали развивать язык. И даже не знали, какой язык развивать. Или полтавское наречие. Полтавско-черкасское или западное наречие. На этом языке говорили только в селах, на этих вот наречиях. Официального языка не было, литературного языка не было. Литературный украинский язык создан в советское время, в том числе и методами административными, то есть насильно. Это, как знаете, в любом белорусском музее вы найдете фотографию из газеты «Правда» 1926 года, постановление Политбюро или ЦК, я сейчас не помню, ЦК ВКПБ о создании белорусского языка. Вдумайтесь в эту сумасшедшую, абсолютно идиотскую фразу. Постановление ЦК о создании языка. Примерно же так же создавался украинский язык. И 20-е годы, и я бы сказал, до середины 30-х годов насильственная шла украинизация. Насильственную украинизацию. Обязывали людей, административные органы, государственные органы, политические органы переходить на украинский язык. Это шел процесс. Где-то в середине 30-х годов, 35-36 год, притормозили этот процесс. Но я сам, когда я заканчивал среднюю школу, поступал в университет, в это времена Украину возглавлял Петро Ефимович Шелест, тогда тоже была кампания такой украинизации. Я помню, в Киеве такой слет был студентов, участвующих в научных работах. Я стал лауреатом премии первой всеукраинской. И ко мне подошли журналисты Киевского радио, хотели меня, студента, значит, взять интервью, как говорится. Тогда это было невидаль. Я говорю, ну, я русский, поэтому я на украинском могу говорить, но это будет с большим количеством ошибок. Они сказали, ну, тогда интервью не надо. Понимаете?
Только намовишь.
Ну, это были середины 60-х годов. Как середина? Нет. Это был конец 60-х годов. Конец. Это я был студентом 4-го курса. То есть, вот такой шел процесс.
Так вы еще и оттуда родом, Леонид Петрович. Вы особенно остро это все воспринимаете.
Да, из Харькова.
Из Харькова.
Ну, так... домой уехал.
Так что, корни нынешних проблем, и я это стремился показывать в книге «Вернуться в Россию», корни нынешних проблем, безусловно, очень многие корни, находятся, опять же, в революции, после революционного развития нашей страны. Это люди наши должны понять. У нас какие-то иллюзии. Я вот смотрю, крымчане, население Крыма на митингах со слезами плачут, и мы плачем вместе с ними. Да, произошло воссоединение, наши знамена. Какой-то человек стоит, портрет Сталина держит. Ну, что ты держишь его, портрет Сталина? Ну, мы после этого сталинизма до сих пор расхлебаться не можем в тех грандиозных ошибках, которые были допущены в национальной политике.
Ну, все от незнания истории,
во-первых. Все от незнания истории,
да. От желания, ну, твердой руки, может быть, даже от монархической такой природы русского народа, от его вот патернализма, стремления.
Ну, вы знаете, вот в этой ситуации, когда наш президент проявил мудрость, твердость, дипломатическое умение, такт, в то же время русским, как сказать, русскую не юмор, а такую русскую улыбку, когда вот чушь всякую с Запада слышишь о санкциях, он это еще и так по-русски реагировал. Так какой портрет Сталина надержать? Это надо портрет Путина держать. Президент сейчас показал, как он не просто болеет за страну, не просто у него слеза его прошибает, как настоящего русского человека, да, а он это умело сделал, решительно. Какие тут другие портреты должны быть? И тем более таких чудаков, мягко говоря, как был у нас Иосиф Виссарионович. Поэтому мне кажется, что воссоединение Крыма с Россией, с исторической Россией, такой решающий момент. Если мы пойдем по этому пути исправления этих исторических ошибок, пути осмысления этих... Ну, сначала осмыслить надо, а потом исправлять, да? Вот Крым дает, указывает нам путь, что надо идти этим путем. И совершенно четко, ясно, что можно это сделать без войны. Что можно это сделать без войны. Конечно, при напряжении, при угрозе, при опасности, но это можно решить без войны. Почему? Потому что это дело богоугодное. Вы вдумайтесь в ту символику, которая произошла. Там, в Крыму, вот он воссоединился с Россией. На базе тех чувств, которые крымчане, вот они, оно проявилось. Мы русские, они стали говорить, мы русские. И те, кого называют украинцами, они себя называют, они тоже говорят, мы русские. И греки там говорят, мы русские. И болгары там, которые живут, тоже говорят, мы русские. Какая сакральность, какое таинство. Крым воссоединяется, то место, где святой князь Владимир принял крест, поднял крест и оттуда двинулся. В Киев, на Русь, уже как христианин. Президент Владимир этот крест сейчас взял, этот крест поднял. Он и эту речь сказал-то, вы посмотрите, речь какая блестящая. Наконец-то прекратились эти вот всякие советизмы, всякая дипломатия. Он блестящую речь сказал. Президент Владимир понес этот крест, поднял этот крест. Крест князя Владимира из Херсонеса в Киев. И сейчас этот крест поднят. Поэтому мы должны всячески поддерживать нашего президента и не искать героев среди тех, кто способствовал превращению нашей России в государство без имени, но без веры. Ну, сразу имени решили. Имени-то не было. Вдумайтесь на название. Союз Советских Социалистических Республик. Нету имени. Есть имя Франция, есть имя Ирландия. Есть имя Россия. Мы же от имени отказались. Мы придумали, это не имя же, Союз Советских Социалистических Республик.
Ну да, или РСФСР.
РСФСР, да. Сейчас многие пишут по привычке РФ. РФ. Я всегда вычеркиваю тут документы. Угу. Коллегам говорю, это что собачьи какие-то эти. И героев не надо искать среди тех, кто завел нашу страну в эти тупики, в эти ошибки. Мы сейчас должны с гордостью повторять наше имя. Россия. И с гордостью говорить, что мы русские, и ничего не бояться, что на нас обидятся татары или там чеченцы. Мы с гордостью говорим, чеченцы и татары, наши братья, наши сограждане. И посмотрите, какая блестящая позиция Рамзана Кадырова по Крыму. Приеду и будем защищать русских и украинцев от фашистов. Четко и ясно. Когда есть великая цель, тогда все будем сближаться. Вот когда мы поднимем русский дух национальный, не националистический, а национальный, то есть мы станем русскими, православными, неважно, кто где живет, кто какого происхождения.
Там. По духу, не по крови.
По духу.
А мы дух станем, сильнее крови.
Дух, конечно, сильнее крови. Я сейчас говорю, вот в Крыму, ну, недаром президент назвал эти цифры, там, 1 700 000 русские, если я не ошибаюсь, 300 000, кто называет себя украинцами, крымские татары, греки, болгары, это население, там есть диаспора. Но они-то все на всех этих митингах, на всех этих собраниях, они все кричали, что мы русские, и мы в России. То есть у них это вот понимание имперское, что такое русские, у них хорошо проявилось. И оно должно у нас появиться. Нам ни в коем случае нельзя идти на поводу так называемых русских националистов или русских родолюбов, язычников. Они как раз делают акцент на кровь. Они делают акцент на то, что вот национальность прежде всего. А мы говорим нация, народ прежде всего. Поэтому вот если мы поднимем этот дух, дух веры, дух традиции, дух приверженности тем морально-нравственным, этическим ценностям, которым был привержен наш народ, то победа наша не за горами. Победа над злом. И хочу подчеркнуть, что вот это то, что произошло, воссоединение Крыма с Россией, это еще такой важный момент. Мы показали всему миру, что Россия стала абсолютно самостоятельной. После всех перипетий современного развития мы по Сирии показали четко и ясно, что мы самостоятельны. А сейчас мы показываем, что доминанта США, линия на господство закончилась. Все. Нет однополярного мира. Хватит нас уговаривать, что самая великая сила в мире – это США. Мы четко и ясно показали, нет однополярного мира. Мир многополярен. И в этом полярном мире поднимается и поднялась Россия с ее духовными принципами, с ее стремлением жить так, как жили предки, так, как жила она 1000 лет. То есть, может быть, в какой-то степени название книги «Вернуться в Россию», она все-таки вышла год назад, да? А вы видели, я не выдержал и прослезился, когда увидел на главном итоговом собрании митинге крымчан огромную надпись «Вернулись домой». Я когда сидел и думал, как назвать свою книгу год назад, как-то вот сама пришла мысль в голову. Вернуться в Россию. И вдруг, вот спустя год после ее выхода, 2 миллиона человек и огромная территория вернулась в Россию. И так люди так это и понимают. Вернулись домой. И нам еще надо иметь в виду, что президент сказал ту фразу, которую мы должны были сказать. Что русские – это разделенный народ. Ну, разве Украина – это не русские? Русские. Белоруссия – это не русские? Русские. Мы же одного корня, одного происхождения, одного практически языка, если так разобраться. Мы же русские, а почему мы разделенные? Вот мы разделенный народ. А если есть разделение, значит, есть тенденция и к объединению. И это неизбежно. И никакие яйценюки, тягнебоки и прочие нечисть не остановят этого процесса. Если мы будем достойны. Если мы будем этого процесса достойны. А что значит достойны? И я в своей книге это подчеркиваю. Если мы не вернемся к нашему источнику силы, к нашему роднику. А родник у нас один. Наша вера православная.
Нас начинают и бояться, или уже боятся и считаются с нами. Наверное, не потому, что мы вот очень сильная ядерная держава. Все-таки ядерная, но ослабленная по сравнению с СССР. Все-таки, видимо, больше боятся вот этого вот пробуждение национального духа.
Исключительно из-за этого. Исключительно из-за того, что Россия, я много раз это говорил, повторяю, что в принципе их не интересует строй, какой у нас там, коммунистический или там монархический, или рабовладельческий, или еще какой-нибудь. Их пугает только наша духовная сила, наша потенциальная сила, которая может дать миру новую альтернативу. Мы же были 1000 лет альтернативу. Почему на нас все время ополчался Запад? Они понимали, что мы цивилизационная альтернатива, что мы предлагаем другой образ жизни, другой образ мышления. Они прекрасно понимали, да? И когда, помните, святой Александр Невский, ну, можно сказать, выбирал, так упрощенно говорит, или с татарами, или да, с католиками, союзник. Да? Он же все-таки выбрал татаро-монгол. Почему? Ну, потому что те не угрожали разрушением нашей цивилизации, которая базировалась на православной вере. Не угрожали они. Они не хотели тот период превратить всех нас в свою языческую веру, которой они принадлежали. А те, которые шли с Запада, он же видел, он понимал. И он поэтому и святой. Не потому, что он там на Чудском озере разгромил там кого-то или там на Неве. Но этот его выбор. Выбор в защиту веры православной. А что такое вера? Это содержание, дух нашего народа. Тогда был, и он должен быть сейчас. Вот этого боятся, что мы цивилизационную альтернативу вот этому сейчас уже разлагающемуся англосаксонскому миру, англосаксонской цивилизации. Поэтому такое отношение к нам. Вот сейчас многие журналисты, обозреватели на всяких круглых столах, в интервью, все задают вопросы. Но почему они так на нас нападают? Но почему? Да потому. Потому что мы сохраняем дух. Почему сейчас так много на Западе людей появилось, которые стали симпатизировать России, раньше не симпатизировали? Под давлением вот этого современного античеловеческого наступления, да, за направленное уничтожение традиционных человеческих ценностей, да, люди вдруг почувствовали, что единственное, откуда, где что-то сохраняется, откуда что-то исходит, это Россия. Поэтому сейчас, несмотря на то, что пресса западная, политики там долдонят только антирусскую пропаганду, среди населения, среди общественности даже очень-очень много людей, которые прямо стоят на позиции поддержки России. И во Франции, и в Германии, и в Италии, и даже в Соединенных Штатах Америки. Крым, вернуться домой, вернуться в Россию. Вы знаете, не хочу быть нескромным, но это даже должно нашим лозунгом основным быть сейчас. Вот основной идеей вернуться в Россию. Это не имеется в виду только тех наших соотечественников, да, не географическое потяжение, которые живут там за пределами сейчас России. Это нам самим надо возвращаться в Россию. Нам самим оценивать, осмысливать и двигаться этим путем. И тогда Россия скажет новое слово. Новое старое слово. Да, старое слово в новых условиях. Вот мы это сможем сделать. Я думаю, уверен просто, что если вот так все идет, как пошло, а сейчас очень большие трудности наши, потому что Крым, это все великолепно, но основная часть нашей братской, часть нашей Родины, часть нашей Родины, Киевская купель, она пока в руках злобных и антиправославных. Она в руках пока этих людей, этих врагов. Вы посмотрите, что произошло в Киеве. В Киеве произошло немыслимое объединение западных, прозападных, так называемых демократических либеральных сил с фашистами, с националистами. Это просто немыслимо. И западные политики это одобряют. Хотя, если...
Себе бы они такого не пожелали.
Они себе не пожелают и никогда это, казалось бы, не могут сделать. Даже во времена Второй мировой войны, да, перед Второй мировой войной, Запад натравливал Гитлера на нас, на уничтожение Советского Союза. Но сам-то не шел на союз с Гитлером. Там попытки были, но пресекались. Они все-таки не могли перейти эту черту. Сейчас они перешли эту черту. Почему? Потому что возрождающаяся Россия на основе нашей Святой Руси, православия, духа нашего, она значительно опаснее, чем Советский Союз. Поэтому уже готовы идти на это. И даже здесь, в Москве, посмотрите, была так называемая антивоенная манифестация. То же самое, они здесь тоже объединились. Какая ненависть к этой России. Какая ненависть к истинной России, исконной России, к исторической России. В одну колонну стали демократы, Макаревич с Немцовым и бандеровцы. Бандеровцы шли под бандеровскими флагами. Видели же это. И кричали «Слава Украине!» Ну, под этими флагами, под которыми убивались тысячи-тысячи наших людей на Украине, в Белоруссии, зверски убивались. И они согласились идти в одной колонне. Это значит, их объединяет только что ненависть. Да ненависть какая? Ненависть звериная уже. Вот что произошло. И это с подачи, конечно, американцев. Безусловно. Американцы, они со всеми работают. Если надо уничтожить врага, они будут работать со своими врагами. Если эти враги, враги этих. Им все равно фашисты, талибы или там кто еще, какие сумасшедшие.
Враги если... наших врагов, наши друзья.
Наши друзья, да. Временные. О том разберемся. И это страшная штука. И те, кто в России не понимает этого, и здесь вот на улицах пытается кричать «Слава Украине!», имея в виду вот эту славу, красно-черные знамена, да? Но или они совершенно неразвитые люди, умственно неразвитые, или они просто сознательные ненавистники России, нашей страны. Тут только
такие, такой... увы, есть и среди молодежи. Вот я знаю людей, которые сочувствуют этим идеям, сочувствуют новой власти. Хотя пытаешься им говорить, что тот же Яценюк поддерживал отделение Косово, тогда где логика? Тогда почему он против?
Эта молодежь, о которой вы говорите, она начисто лишена нашего исторического образования, исторического понимания. Это продукт вот этих
последних
десятилетий, да, десятилетий, я, может быть, двух десятилетий. Это продукт вот той интернет-пропаганды, которая идет, она тоже режиссируемая, эта пропаганда. Они лишены корней. Нас же лишали корней 100 лет. Ну, просто 100 лет лишали корней. Сейчас вот пораспрашиваем молодежь, кто знает, ну, дальше дедушки никто не сдвигается, да. А дедушка это уже человек, который уже на войну ушел, да, Великую Отечественную. То есть мы тут ниже не спускаемся уже, все. Мы не знаем наши корни, мы не имеем представления, как, что такое была Россия. Они абсолютно далеки от духовной составляющей.
А какой там? Они уже не знают Карбышева, не знают Гагарина, к сожалению, современные дети. Я не говорю про молодежь. Молодежь может, а вот дети, подростки задумываются и чешут затылок. Это страшно. Это страшнее, чем враги внешние.
Это продукт, опять же, это все результат того, что случилось в 1917 году. Потому что история была переписана, мы много раз об этом говорили. Историю России мы знали только как темную, как тюрьму народов, как бедную, нищую и так далее. Так она преподносилась до конца советской власти. И в демократическое время, особенно первое десятилетие, 90-е годы, она точно так же преподносилась. И сейчас тоже очень много можно прочитать, услышать и о дураках-царях, и кровавых расправах, что все это опровергается элементарно. Написаны, изданы книги, документы, интересные аналитические выводы, разработки. Все это этой частью общества просто отвергается, просто не воспринимается. Ну вот если будут по телевидению изо дня в день показывать что-то в этом духе, тогда, может, на кого-то подействует. Все прикипели к экранам. А все это легко опровергается. Никаких фактов убедительных. С той стороны нет, вот подтвердить эту черноту, которая о нашей стране, о нашем народе, о русском народе. Их нет серьезных фактов. Да? Но они вот, эти люди так воспитаны. Но, вы знаете, на генном уровне все равно проявляется потихонечку. И от этой когорты будут отпадать люди, возвращаться на истинный путь. Будут все равно, и мы будем этому способствовать. Но надо иметь в виду, что за эти 100 лет враг создал себе здесь, в России, большую прослойку людей, которые готовы Россию и растерзать, и распинать, и главное уехать на Запад. Вот у них цель. Уехать здесь, в России, не получается, как на Западе, уедем туда. И вы же другое ничего...
Да пусть едут, лишь бы здесь не насаждали свои ценности.
Ну, так как они понимают, что там их особо не ждут, то они пытаются здесь как-то это делать. Все корни, вы очень правильно начали эту беседу, все корни там, все проблемы там, исключительно все проблемы там. То, что мы создаем сейчас проблемы, они создаются из-за того, что мы с теми проблемами не решили. Мы там не разобрались. Мы до сих пор не дали оценку большевизму, сталинизму. Мы же не дали принципиальной оценки. Мы все как-то хотим обойти, объехать, сгладить. Никто не призывает махать топором. Принципиальное понимание. То, что мы сотворили, привело нас к этому, что мы сейчас имеем.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Вернуться в Россию». У нашего микрофона был автор одноименной книги, директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант, кандидат исторических наук Леонид Петрович Решетников. Очередную передачу из этого цикла вы услышите в следующий четверг в это же время.
Oh, Lord.